Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро, живьем, с одним топором да долотом, снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Привет, друзья! С вами подкаст «Культура Ярославии» и его ведущий Алексей Бакуменко. Заметим вдогонку классику, что расторопные ярославские мужики не только коляски да сани собирали. Они расписывали стены и иконы в храмах обеих столиц, строили церкви по всему Верхнему Поволжью и монументальные дома в Петербурге, торговали с Персией и Англией, открывали трактиры на пространстве от Москвы до Финляндии. Эти предприимчивость, смекалка и мастерство нашли свое отражение и в культурной сфере. Ярославские церкви, иконы и фрески известны далеко за пределами региона. Но только храмами культура ярославской земли не ограничивается. О культурных символах и брендах нашего края мы и поговорим сегодня. А поможет нам в этом кандидат исторических наук Дмитрий Полознев. Здравствуйте, Дмитрий Федорович.
Здравствуйте.
Дмитрий Федорович, давайте сразу нырнем вглубь прошлого и поговорим о такой знаменитой иконе, как Ярославская Аранта. Вот на Руси были широко известны Владимирская икона Божией Матери, Казанская, Смоленская. Вот Ярославская Аранта встает в этот ряд?
Она, наверное, не встает в этот ряд, поскольку относится к совершенно другому времени и к другому историческому контексту. Иконы, которые вы назвали, они были связаны с явлениями русской истории средневековой, и с ними связаны определенные истории, определенные обстоятельства, их появления, их чудес и так далее. Аранта – это совершенно другая история. История без истории.
Вот так вот. То есть получается, что мы о появлении Аранты в Ярославле ничего не знаем?
О появлении Аранта в Ярославле мы ничего не знаем, действительно. Ее открыли ученые, реставраторы уже в начале 20 века. Икона была найдена среди тех икон, которые не использовались. И только когда взгляд специалиста, так сказать, упал на нее, тогда стало понятно, что это памятник или византийского искусства и византийского происхождения, ну или, по крайней мере, очень раннего древнерусского. Ее датируют разные специалисты либо 12-м, либо 13-м веком. То есть это самое-самое начало становления России.
Как я понимаю, икон такого периода у нас очень мало.
Да. И действительно возникает сразу такой вопрос, это загадка, а как такой шедевр появился в древнем Ярославле? Когда он появился?
У вас есть ответ на этот вопрос?
В науке ответа на этот вопрос нету, но у меня есть версия, которая может быть интересна, и, наверное, следует с ней поработать, поискать, так сказать, доказательства в ее пользу. Дело в том, что икона была обнаружена в Спасо-Преображенском соборе. Не исключено, что она изначально была там. Если привезена, то именно сюда, для этого храма. А ведь Спасо-Преображенский собор – это один из первых храмов Ярославля. Он был заложен ростовским князем Константином в 1216 году, то есть в начале 13 века, в домонгольский период, когда взгляд этого князя упал на город Ярославль как на будущую столицу Ярославского княжества. Тогда были в Ярославле устроены княжий двор, заложен городской Успенский собор, заложен Спасо-Преображенский монастырь. И возможно, что вот эта икона, значит, заказана, привезена для этого храма. Это вот одно обстоятельство. Но оно не единственное. Дело в том, что с именем князя ростовского Константина Всеволодовича связывается, хотя и не очень хорошо подкрепленный источниками, но все-таки связывается известие о том, что им был заложен храм Михаила Архангела. Это тот Михаил Архангел, который сейчас 17 века находится у нас вот на Катросной набережной.
То есть нынешний храм, он является наследником того самого храма и стоит на том же месте?
Да, да, храма 13 века. Так вот, от начала 13 века сохранилась еще одна икона Михаила Архангела. И она тоже не в Ярославле. И вот возникает вопрос. Две древнейших иконы, причем одна храмовая Михаила Архангела, а другая, вот Аранта, найденная в соборе, ну, наверное, не случайно появились в Ярославле в это время, когда князь Константин начал здесь храмовое строительство и вообще-то как бы занялся обустройством вот этого вот пространства Северо-Восточной Руси. Ведь древнерусский князь – это не только административный правитель, они же были исполнены очень сильно такой вот церковной миссии христианизации края. И дальше можно с известной долей, конечно, осторожности вот о чем пофантазировать или просуждать, скажем так, поскольку фантазии очень быстро превращаются в утверждения тех людей, которые не слышат этих оговорок. Дело в том, что вполне определенно можно говорить о том, что ростовский князь Константин был человеком таких вот широких взглядов и общественных связей. В это время, вот на рубеже 12-13 веков, в Ростове был епископальный скрипторий, то есть писали книги. Осталось несколько книг. Их всего насчитывается 12, из них 4 точно атрибутированы вот этому скрипторию, а 8 предположительно. Они находятся в разных хранилищах страны и мира, а Спасское Евангелие находится в Ярославском музее-заповеднике. Изучение вот этого ростовского скриптория показало, что связи у него были международные. То есть то, что иконы византийские появились в Ростове, в Ярославле, это вполне допустимо, поскольку были обширные международные связи, такие вот культурные, богословские, церковные.
Ну и династические тоже, если вспомнить, что тот же Константин – потомок Владимира Мономаха, ну и, соответственно, потомок византийских императоров.
Ну, это как бы подоснова, но это не то обстоятельство, которое влияло на события, вот, о которых мы говорим непосредственно, да? И есть еще такая вещь. Я об этом говорю с большой, еще раз повторяю, осторожностью. Есть так называемая летопись Татищева. И историки шутят. Вот если вам в вашей концепции не хватает какого-то факта, обратитесь к летописи Татищева, и вы его найдете. Так вот, в летописи Татищева мы находим то, что нам недостает вот в наших этих очень осторожных предположениях.
Нужно уточнить, что Иоакимовская летопись, на которую ссылается Татищев, она до нас не дошла, и мы знаем ее только по пересказу Татищева.
Да, пересказы Татищева, совершенно верно. Но меня привлекает здесь вот эта вот хорошая ирония такая научная, да, что если у вас фактов нет нужных, вы найдете их у Татищева.
И какой факт вы нашли?
И мы находим у Татищева прекрасный факт, который нам очень даже, так сказать, подходит вот в этих наших фантазиях. В летописи Татищева говорится о том, что князь Константин так был известен во всем мире, и его даже, значит, константинопольский патриарх знал, и очень его любил и почитал, и прислал ему кучу всяких даров. Это из летописи Татищева. А если брать, ну, более традиционные знания, основанные на летописании, которое вот изучено, которое фундировано научно, то действительно в конце жизни Константина, уже буквально он был на смертном одре, была делегация полоцкого епископа, который привез священные дары, среди которых были константинопольские реликвии. Поэтому, опять же, мы с большой долей осторожности можем говорить о том, что связи Ростова, Ярославля с Киевом, Византией и другими городами, другими церковными центрами была, и поэтому икона Аранта, икона Михаила Архангела могли попасть в Ярославль именно вот в это время, на рубеже 12-13 веков, скорее, в конце правления Константина, когда он сделал максимум того, что он как правитель должен был вот обустроить территорию будущего Ярославского княжества.
Дмитрий Федорович, вы перед этим сказали, что икона Михаила Архангела тоже не в Ярославле. А что случилось с этими иконами?
После событий 18-го года ярославских, когда шла реставрация храмов, какие-то вещи из утвари рассматривали, наиболее ценные просто забрали в Третьяковскую галерею и там реставрировали. Так они там и остались. Также и Михаил Архангел, и Аранта. В Ярославле еще, ну, не было практики музификации, сохранения.
Она только зарождалась.
Она только зарождалась, да, да. И тут работали очень сильные такие вот специалисты по древнерусскому искусству. Тогда сочли это, ну, правильным сделать так. Нам, конечно, это досадно, потому что такие реликвии должны быть в своих местах. Но то, что вот Аранта Ярославская, это закрепилось. И нам надо об этом помнить и как-то вот возбуждать внимание к этому сюжету, к этой теме.
Ну, кроме эпитета «Ярославская», в названии есть еще слово «Аранта». Давайте объясним слушателям, что это такое.
У образов Богоматери есть разная иконография. И в данном случае это один из типов иконографических. Аранта, молящаяся. Ну, как бы сама по себе иконография, на мой взгляд, не так важна, как важен вот исторический факт наличия этой иконы в Ярославле. И ее происхождение вот откуда-то оттуда, из Византии, из Киева.
И из глубокой ярославской средневековой истории.
Да.
Понятно.
Как-то так.
Какое-то влияние на ярославскую культуру обе эти иконы оказали? Аранта и икона Архангела Михаила?
Вопрос очень интересный, правильный, сложный. Я, наверное, не смогу на него ответить в полной мере, поскольку не являюсь специалистом вот по древнерусской иконописи. Дело в том, что древнерусская культура вообще – это культура заимствований, культура преемственности. И более поздние образцы, они всегда имеют какую-то, значит, более древнюю основу, древнюю традицию. И вот в свое время, когда мы делали один большой проект по ярославским рукописям, один из наших специалистов обратил внимание, что, например, в старообрядческих иллюстрациях книжных XVIII века присутствует та же гамма колористическая, что в Спасском Евангелии. Если мы возьмем вот палитру ярославской иконописи 16-17 века, которая нам ну, вот, хорошо известна, то, наверное, мы найдем тоже отголоски той колористики, которая была вот и у Аранты, и у Михаила Архангела. Но для того, чтобы это утверждать, нужно, конечно, иметь очень опытный взгляд специалиста, насмотренность на эти произведения и сравнение их с другими территориальными, ну, школами их называют, это не совсем верно, но традициями. Потому что если мы сравним ярославскую иконопись и новгородскую, мы отчетливо увидим разницу. Но иконы все-таки перемещались и менялись со временем, их там поновляли, реставрировали, поэтому очень сложно утверждать, что было прямое влияние этих первых произведений на более поздние. Но, скорее всего, оно было.
Тут стоит, наверное, уточнить, что основной цвет в колористике иконы Михаила Архангела – это такой праздничный красный,
да,
который потом активно использовался в ярославской иконописи и в каких-то народных костюмах.
Да. Ярославская иконопись, она такая вот нарядная, многоцветная. И, конечно, вот ее отличаешь, когда сравниваешь с другими. Не исключено, да, что влияние вот таких икон древних, оно было.
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но, тем не менее, может, вы попробуете описать ярославскую Аранту словами?
Попробуем. Ярославская Аранта – великая панагия. Богоматерь представлена в полный рост, с распростертыми и приподнятыми вверх объятиями, как бы открывающие зрителю возможность диалога с образом. В медальонах над этими вот приподнятыми руками на уровне головы Аранты видны фигуры архангелов. Фон такой охристо-золотистый. Стоит она на таком красном, современным языком, можно сказать, коврике, такой подстилочке, который придает тоже колорит теплый и в то же время нарядной этой иконе. А на груди у Богоматери медальон с изображением младенца Христа.
Друзья, изображение ярославской Аранты можно найти на портале «Культура Ярославии». Кстати, всех призываю на этот портал. Там есть и рассказы о культурном наследии Ярославского края, и документальные фильмы из путешествий по адресам культуры, и рекомендации по культурным историческим маршрутам, и афиша культурных событий Ярославской области.